Я вас познакомила моя коллега Самира Казиева. Здравствуйте, сегодня 2 декабря, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И несколько слов о главных темах сегодняшней программы. Сегодня на телеканале CNN вышло интервью премьер-министра России Владимира Путина, которое он дал американскому телеведущему Ларри Кингу. В Киеве продолжается акция протеста украинских предпринимателей против налогового кодекса, в который в ближайшее время должны быть внесены изменения. Сегодня в Цюрихе будет названа страна-организатор чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов среди претендентов России. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России? СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -18, ясная погода. В Санкт-Петербурге днем -10, пасмурно, небольшой снег. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня на телеканале CNN вышло интервью премьер-министра России Владимира Путина. Путин ответил на все заданные ему вопросы, которых было немало. Телеведущего Ларри Кинга интересовала не только внешняя и внутренняя политика российского правительства. Премьер-министр рассказал об отношениях с экс-меньшинством, о том, почему так мало известно о его дочерях, на каком уровне он владеет английским и о многом другом. Подробнее об этом расскажет наш вашингтонский корреспондент Юрий Жигалкин.
Интервью с Владимиром Путиным, показанное по CNN в среду вечером, стало для Ларри Кинга одним из последних. Легендарный интервьюер, потерявший в последние годы популярности большинство зрителей, передаст в будущем году свое место ведущего преемнику. Ну а пока Кинг пытается завершить свою 25-летнюю карьеру на CNN на высокой ноте, приглашая в собеседников идолов поп-культуры и политики. Накануне вечером он вел разговор со Стиви Уандером. Следующим за Владимиром Путиным гостем программы станет Майк Тайсон. Кинг никогда не был известен своим умением или готовностью задать острый вопрос, но его спокойный и своего рода ретро-стиль ведения позволяет людям раскрыться. Интервью 10-летней давности с Владимиром Путиным приоткрыло для многих американцев образ таинственного тогда российского лидера, который показался еще более таинственным после его ответа на простейший вопрос о гибели подводной лодки «Курск». Интервью в среду едва ли добавило новые черты к имиджу российского премьер-министра. Не стало оно заметным событием и в новостном пространстве. На главный вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, Владимир Путин ответил: «Поживем, увидим». Его взгляд на Барака Обаму, на подход американского президента к отношениям с Россией, крайне положительный. Чувство по отношению к бывшему президенту Джорджу Бушу однозначно теплое. Отвечая на один из заключительных вопросов, Владимир Путин объявил, что в России нет запрета на службу гомосексуалистов в армии. Что явно выделяло интервью российского премьер-министра из ряда традиционных разговоров Кинга с государственными деятелями, атакующий стиль одного из российских лидеров. В ответ на вопрос о реплике министра обороны Гейтса о том, что демократия в России исчезла, реплики, произнесенные в конфиденциальном разговоре и обнародованные среди документов WikiLeaks, Владимир Путин подверг сомнению компетентность Гейтса как эксперта. Если человек, служивший главой ЦРУ, а теперь министр обороны, является главным американским экспертом по демократии, я вас с этим поздравляю, сказал Владимир Путин. Он призвал, например, замолчать тех, кто, по его словам, клевещет по поводу отношений российского президента и премьер-министра. В прямом эмоциональном обращении к зрителям Владимир Путин пытался объяснить американцам, что перевод российских тактических ядерных ракет ближе к западным границам – это естественный ответ на планы Соединенных Штатов, которые готовы расположить свои ракеты в восточноевропейских странах. США, по его словам, начали противостояние, а не Россия. Владимир Путин имел в виду противоракетные комплексы, которые планировалось соорудить в Польше и Чехии. Какое впечатление оставило интервью Владимира Путина у американских экспертов? Я попросил поделиться своими ощущениями профессора Маршала Голдмана, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета. Я отчасти заинтригован. Не исключено, другие зрители могут быть озадачены тем, что прежде всего бросается в глаза. Я бы это назвал боевитым, если угодно, задиристым тоном Владимира Путина. Это очень заметно в его ответах на вопрос о противоракетной обороне, где он отчетливо угрожает конфронтацией, если не будут приняты российские требования относительно противоракетной обороны. Трудно представить западного лидера, за исключением, пожалуй, Берлускони, который бы сбился на тон, не соответствующий, на мой взгляд, уровню одного из лидеров такой страны, как Россия. Я думаю, что в глазах иностранцев, да и россиян, это может выглядеть неуважением по отношению к должности, которую он занимает. От премьер-министра ожидают нечто другое. Это, вы считаете, результат привычки или продуманная тактика? Я думаю, он хочет слегка запугать мир, желая вернуться к временам, когда, как ему кажется, Москва вызывала в мире уважение. Он, видимо, ощущает Россию в роли бумажного тигра, которая уже даже и не рычит. Я думаю, такова ментальность Путина. Он уверен, что Москва слишком многим поступилась, приближая падение железного занавеса. Она слишком далеко пошла, удовлетворяя западные требования. Теперь он пытается склонить баланс в свою пользу, требуя от мира проявления уважения. Но я не думаю, что такая методика сработает. В атакующий стиль укладывается и ответ Владимира Путина на вопрос о коррумпированности власти в России. Он, по сути, говорит: «Посмотрите на себя. У вас президента избирает не народ, а коллегия выборщиков». Ваше отношение к таким параллелям? В этом нет никакой связи, несмотря на то, что российский премьер-министр пытается ее найти. По крайней мере, в этом с ним не согласится подавляющее большинство американцев. Не исключено, что само появление Владимира Путина в программе Ларри Кинга после 10-летнего перерыва возымеет двусмысленный эффект, считает Маршал Голдман. Почему он, а не президент России, говорит от имени России о важнейших внутренних и международных проблемах в одной из самых заметных программ? Появляется вопрос, кто принимает решение в Москве.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». На Украине Верховная Рада, скорее всего, только в пятницу рассмотрит поправки к налоговому кодексу, на который ранее наложил вето глава государства. Тем временем на площади Независимости в Киеве сегодня ожидается очередной многотысячный митинг. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Не штрафовать предпринимателей в течение года, отсрочить введение кассовых аппаратов и ограничить полномочия налоговой инспекции, предложил накануне один из главных идеологов налогового кодекса, премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом, выступая на заседании правительства, Азаров призвал подчиненных улучшить информационно-разъяснительную работу относительно кодекса.
Це приклад, коли ми на брехню.
Это пример, когда мы на вранье не смогли ответить. Наши оппоненты, которые сосредоточились на отдельных недостатках этого документа, закрасили черной краской весь позитив от налоговой реформы. На фоне продолжающихся вторую неделю по всей стране акций протеста представителей малого и среднего бизнеса, президент Украины Виктор Янукович в минувший вторник наложил вето на налоговый кодекс. За два дня его авторы должны были учесть требования протестующих и вынести поправки на утверждение Верховной Рады. Однако, как отмечают в правящей партии регионов, из-за длительной процедуры парламент, очевидно, рассмотрит изменения только в пятницу. Несмотря на сильный мороз, на Майдане Незалежности продолжается бессрочная акция противников налоговой реформы. Протестующих не устраивает вето президента на отдельные части кодекса. Они требуют разработать абсолютно новый вариант документа и по-прежнему настаивают на досрочных выборах Верховной Рады, говорит пресс-секретарь Харьковской областной организации профсоюза предпринимателей Сергей Фисун.
Только эти два требования в комплексе решат как-то эту проблему. Любая косметика, она неприемлема. Люди будут стоять дальше, отстаивать свои права.
Несколько дней назад между организаторами протестов на Майдане произошел идейный раскол. Часть из них не поддержали политические требования, в частности, о перевыборах Рады. Сергей Фисун связывает это с тайными переговорами, которые ведут с властями некоторые лидеры предпринимателей.
По большей части требования носят единодушный характер, то есть в регионах поддерживают именно эту формулировку. А если говорить о сепаратных переговорах, скорее всего, это попытка приобрести какие-то политические или экономические преференции со стороны властных структур. Есть информация о попытке создания партии.
К Как заявил один из организаторов акции на Майдане Владимир Дорош, сегодняшний многотысячный митинг на главной площади украинской столицы призван показать власти, что ей не удалось обмануть предпринимателей, и они не отступят от своих требований. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 21:45. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что в отношениях Южной Кореи с КНДР благоразумие возьмет верх и начнется диалог. Об этом он заявил в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу. В России с 2011 года будет запрещено нанимать иностранцев для торговли на рынках и в палатках. Поиски двух воспитанников Паярковского дома-интерната, пропавших в минувший понедельник из санатория Белые Горы в Амурской области, не дали положительных результатов. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье убийства двух и более лиц. Беллу Ахмадуллину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Церемония прощения с поэтом состоится в пятницу 3 декабря. В столице Казахстана Астане сегодня завершает работу саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Сегодня с 12 часов на сайте Радио Свобода Игорь Сутягин, отсидевший 11 лет по обвинению в шпионаже, проведет онлайн-конференцию на тему, как общество относится к людям, которые отбывают наказание в лагерях и тюрьмах. Свободанews.ру. Игорь Сутягин онлайн. Ждем ваших мнений. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В ноябре в Петербурге прошел фестиваль «Японская осень». В рамках фестиваля был представлен проект «Буто. Великий дух», рассказывает Татьяна Вольская.
Барабан стучал неровно, как дождь по крыше при порывах ветра, и Моя Ямамото, приехавший в Петербург с единственным спектаклем, на глазах распадался на череду узловатых теней. Вот олень опустил голову и выставил рога, вот умалишенный закатил глаза, по лицу поплыла блаженная улыбка, вот глядит по сторонам обезьяна, раскачивая вдруг необыкновенно удлинившимися руками. На самом деле зрителю только кажется, будто он что-то понял. Тот, кто не углублялся в эзотерические направления буддизма, в скрытую суть танца не проникнет. С другой стороны, танец буто популярен во всем мире, значит, его техника и философия несет в себе нечто выходящее за рамки любых направлений и школ. Говорит Моя Ямамото. Часто спрашивают о сущности буто. Я вспоминаю то время, когда мне пришлось работать с господином Хидзикатой, основателем буто. Я вспоминаю, как вечером, ночью мы собирались вокруг печки, и вопрос о сущности буто волновал нас и тогда, мы об этом много говорили. И тогда мы пришли к выводу, что вопрос гораздо шире. Это вопрос о сущности любого искусства, и буто, и живописи, и фотографии. Я думаю, что все это объединяет человеческое жизнь. Известно, что некоторые рыбы идут на нерест, преодолевая страшные препятствия. Их ведет нечто в них заложенное. И преодолев все препятствия, они производят потомство и затем умирают. Это во многом связано и с сутью человека. И то представление, которое мы привезли в Петербург, оно тоже посвящено теме познания самого себя, потому что сначала человек появляется на свет, а потом он социализируется под влиянием окружающих, он понимает, каким он должен быть. И вот этот ребенок, каким он был когда-то, остается в нем, но этот первоначальный образ, данный при рождении, уже неразличим. И познание того, что внутри, что осталось в душе, это и есть задача того спектакля, который я привез. Спектакль называется «Фукуши но муши», буквальный перевод «нечто в животе». Но поскольку по некоторым представлениям в животе обитает душа, то переводить следует скорее «нечто в душе» или «нечто в сердце». Но существуют и вполне определенные черты новаторства буто, которые отличают буто от остальных направлений современного танца, говорит профессор Токийского университета Такеши Морисита. В какой-то степени это можно отнести к жанру авангардного танца. В 60-е годы появилась такая возможность записать танец и потом исполнять его точно так, как он был задуман мастером. В это время Буто как раз и занялся господин Ямамото. До этого времени это в основном каждый раз была импровизация. Записи или нотации не было. Это, пожалуй, было новым словом во всем мире. Его сказал Хидзиката. Буто – это танец, при котором танцор не стоит, не находится в вертикальном положении. И Хидзиката поставил в центре своих представлений людей, которые раньше, в общем, не были героями танцев. Бедных людей, немощных, коллег, тех, кто не может вести вертикальное существование. Хидзиката шел не от музыки к танцу, а наоборот, от танца к музыке. И часто подбирал для своих композиций классиков. Внешне его ученик Моэ Ямамото совсем не похож на своего учителя, но и сам он подчеркивает, что искусство буто многолико. Каждый раз создавать что-то новое. Импульсом может быть что угодно, хотя бы такие фразы. «Стань плавающей в твоей утробе камбалой». «Представь, что твоя голова увеличилась в 10 раз». Выражай себя только так, как если бы ты шел прямо по слову «ностальгия». Темы, или лучше сказать, поводы для своих танцев Моэ Ямамото ищет в долгих разговорах и спорах со своей женой Кей Ширикаса. Таким поводом иногда становится картина, повешенная в зале на стену. В спектакле «Фукуши но Муши» репродукция гравюры Дюрера с оленем. Она играет роль стартового механизма, запускающего напряженное действие.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Подробнее о японском танце буто слушайте 2 декабря в 23 часа в программе «Российский час. Поверх барьеров». Ведет программу Марина Тимашева. А утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, есть ли в действиях главы Wikileaks состав преступления. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новости подготовил Алан Давыдов.
В попытках убедить законодателей ратифицировать к концу года американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, президент Барак Обама заручился поддержкой известного отставного военачальника и политика Колина Пауэлла. В совместном заявлении в Белом доме в среду Обама и Пауэлл предупредили о серьезных последствиях срыва ратификации документа, снижающего предельные лимиты американских и российских ядерных боеголовок и регламентирующего систему взаимного контроля арсеналов обеих стран. Колин Пауэлл, в свое время возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, а затем Госдепартамент, после встречи с Обамой заявил, что отказ от ратификации договора поставит Соединенные Штаты в уязвимое положение, поскольку у двух крупнейших ядерных держав не будет точной информации о состоянии арсеналов друг друга. Впрочем, в последние дни в комментариях представителей Белого дома о перспективах ратификации появился осторожный оптимизм в связи с заявлениями влиятельных сенаторов-республиканцев Джорджа Войновича и Джона Маккейна о желательности завершения работы с договором к Новому году. Подразделение американской армии в Афганистане начинает поступать оружие мечты. Это принципиально новая модель гранатомета XM-25, который сочетает в себе портативность обычной автоматической винтовки и последние достижения электроники. Боевые характеристики нового оружия более чем убедительны. Оно стреляет 25-миллиметровыми гранатами воздушного подрыва и поражает цель на расстоянии до 700 метров. Встроенный умный микрочип позволяет точно рассчитать траекторию полета заряда, что обеспечивает нейтрализацию вражеских бойцов, находящихся за стеной или камнем, в окопе или в здании. Если, например, гранатометчику надо уничтожить вражеского стрелка, укрывшегося за стеной, достаточно навести дальномер на верхушку стены, затем запрограммировать разрыв гранаты в метре за стеной. Это первый случай, когда отдельно взятый солдат использует боевые оружейные технологии с элементами искусственного интеллекта. Создатели нового гранатомета, ссылаясь на результаты практических испытаний, говорят, что он на 300% повышает эффективность действий боевого подразделения. И кроме того, благодаря точности, значительно снижает побочные потери среди гражданского населения.
В среду глава Wikileaks стал объектом новых призывов шведских властей к его аресту и выдаче. Интересно, что главе сайта, публично обвиняемому в воровстве и разглашении государственных секретов, пока инкриминируются лишь сексуальные преступления. Почему американские власти не организовали активные преследования Джулиана Ассанжа, если у них легальные возможности предотвратить дальнейшую утечку секретов? Слово Владимиру Морозову.
ФБР проверяет всех, кто мог иметь отношение к документам, выложенным на сайт WikiLeaks. Пентагон продолжает следствие по делу бывшего сотрудника армейской разведки Брэди Маннинга. Он арестован и считается одним из источников утечки информации. Сложнее дело с Джулианом Ассанджем, основателем WikiLeaks. Он не состоит в штате правительственной организации и никаких подписок о неразглашении не давал. Министерство юстиции изучает возможность применения к нему закона о шпионаже. К этому скептически относится бывший помощник министра Кеннет Вейнстайн. Он напоминает, что на страже интересов WikiLeaks и других средств массовой информации стоит первая поправка к американской конституции, в которой, в частности, говорится о свободе слова и свободе печати. В аналогичном случае в начале 1970-х годов правительство потерпело поражение. Тогда газета «Нью-Йорк Таймс» начала печатать секретные документы Пентагона, и Белый дом пытался эту публикацию остановить. Суд стал на сторону газеты. В то время ее защищал адвокат Флойд Эйбрамс, ныне профессор Колумбийского университета. Вот что он сказал в интервью общественному радио по поводу лидера WikiLeaks Джулиана Ассанджа. Да, его могут обвинить в нарушении закона о шпионаже. Закон, в частности, запрещает людям, не имеющим специального доступа, владеть секретной информацией, использование которой может принести вред США. WikiLeaks находится в другом положении, чем «Нью-Йорк Таймс» в 70-е годы. Публикация в газете была частью общественных дебатов о Вьетнамской войне. А сегодня, перед тем, как обнародовать документы, Джулиан Ассандж неоднократно заявлял, что его цель – нанести ущерб, а не начать дебаты. Закон о шпионаже может быть использован, так как обладатель информации сам утверждал, что имел целью нанести ущерб стране. Другой юрист, Барух Вайс, предупреждает, для того, чтобы доказать, что, например, обнародование какого-то документа нанесло ущерб безопасности страны, придется рассекретить ряд других документов, на что никто не пойдет. Судебное преследование Джулиана Ассанджа затрудняет и то, что он гражданин Австралии. Его компания WikiLeaks зарегистрирована в Исландии и имеет серверы по всему миру. А сам он скрывается вообще неизвестно где.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
14:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Иероглиф Александра Веденского. Эрик Журдан, запрещенный писатель. Затерянные миры Алексея Анастасьева. А я напомню главную тему сегодняшней программы. Сегодня в Цюрихе будут названы страны-организаторы чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов среди претендентов в России. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России, и хочу привести несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Татьяна: я против проведения чемпионата по футболу, так как в России не могут обеспечить лечение маленьких детей, потому что не хватает детских садов, не обеспечивают квартирами офицеров и детей, выпускаемых из детских домов. А на чемпионат потребуется много денег. Вы также можете ответить на этот вопрос в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 5 минут после краткой сводки новостей на радио «Свобода» в 9:30 и после интервью с экспертами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Завершено расследование уголовного дела против мэра закрытого административно-территориального образования Вилючинск Александра Маркмана, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Он обвиняется в незаконном выделении 3 квартир в Центральной России начальнику УВД Вилючинска и 2 сотрудникам своей администрации. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что в отношениях Южной Кореи с КНДР благоразумие возьмет верх и начнется диалог. Об этом он заявил в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу. В России с 2011 года будет запрещено нанимать иностранцев для торговли на рынках и в палатках. Поиски 2 воспитанников Поярского дома-интерната, пропавших в минувший понедельник из санатория Из санатория «Белые горы» в Амурской области не дали положительных результатов. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В столице Казахстана Астане сегодня завершает работу саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Военнослужащий США признал себя виновным в нападении на невооруженных афганских фермеров. Он был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения. Это первый военный трибунал по делу 12 американских солдат, терроризирующих мирных жителей в Афганистане. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл заявил, что всецело поддерживает договоренность с Москвой по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вы слушали краткую сводку новостей.
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатульна. Сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня в Цюрихе впервые в истории футбола будут названы хозяева сразу двух грядущих футбольных чемпионатов 2018 и 2022 годов. Одним из главных претендентов на проведение первенства 2018 года является Россия. Лишь однажды, в 1984 году, наша страна, тогда еще Советский Союз, претендовала на чемпионат мира 90-го года, но проиграл борьбу за него Италии. Сейчас букмекеры, эксперты и специалисты в основном ставят на Россию. С подробностями мой коллега Павел Куравский.
Премьер-министр России Владимир Путин не едет в Цюрих на церемонию представления российской заявки. Как сказал накануне сам премьер, он не хочет давить на членов ФИФА. Наблюдатели вспоминают, что именно выступление Путина в Гватемале 3 года назад на Конгрессе Международного олимпийского комитета стало сильным козырем в пользу Сочи. Сегодняшнее присутствие Путина в Цюрихе не обязательно, а отсутствие не окончательно, говорит спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Я лично не считаю, что присутствие премьер-министра, ну или президента, действительно в состоянии оказать решающую роль. Да, это сильный политический или там эмоциональный аргумент, но все равно большинство голосующих уже определились заранее. Путин прав, когда мотивировал планирующееся отсутствие на голосовании. Ну, во-первых, он сказал, что у него в стране, полно дела, он же будет там в Калининграде встречаться и решать какие-то насущные проблемы. Я, в принципе, понимаю решение Владимира Путина, хотя, естественно, он может его изменить в последний момент, может быть, это даже так и планируется, поразить, шокировать, дезориентировать вдруг в последний момент, как черт из табакерки или как, скорее, Deus Ex Machina он появится. Но в любом случае, я считаю, что здесь гораздо важнее работа, проделанная заранее. Вся та работа, которую на протяжении уже многих месяцев проделывали и Лосков, и Мутко, и Фурсенко, там, и все остальные.
У России масса проблем, отмечают скептики. Это и коррупция, и отсутствие инфраструктуры, и безопасность, и расстояние, и многое другое. Но польза от проведения чемпионата мира в России будет огромной, убеждены оптимисты. К их числу относится известный футболист и тренер Евгений Ловчев.
ФИФА – это такая организация, которая всегда декларирует развитие футбола как можно больше в странах и развитие не только самого футбола, вот игры мальчишек там, а потом взрослых, а развитие инфраструктуры. С этой точки зрения, то, что никогда в Восточной Европе не было чемпионата мира, раз, во-вторых, показательно, что отдали Африке проводить. Это же для развития футбола все. И точно так же, если нам дадут, то это большой всплеск для Восточной Европы. Просто большущий всплеск. Если у нас будет чемпионат мира, это для пацанов, которые сегодня еще не бредят футболом. Это целый будет поворот мозгов, которые потом скажут, вот они хотят такими же быть, как Месси, как другие, которые радуют глаз. К этому будут построены аэропорты и дороги, вокзалы и гостиницы. Вся страна будет пользоваться. И более того, мы откроем миру, что же такое Россия.
Конкурентами России в споре за чемпионат 2018 года являются Англия, а также совместные заявки Испании и Португалии и Бельгии и Нидерландов. Тайное голосование по выбору хозяев футбольных чемпионатов 2018 и 2022 годов начнется сегодня в 16 часов по московскому времени. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 220 8-800-200-212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. Петр из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Вы знаете, я очень коротко. Все вокзалы забиты бездомными детьми. Пенсионеры под знаменем Путина шакалят по помойкам. А ему футбол подавай, да Олимпиаду. В шею гнать надо таких управленцев. Бездарь.
Это был Петр из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится москвичка Алла Павловна. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте. Ну, я считаю, конечно, это безобразие со стороны нашего премьера. Это, во-первых, это чемпионат мира по футболу. Столько проблем, действительно. И в это время громадные деньги, сколько разворовали при строительстве Олимпиады, столько же будут разворовываться и при для чемпионата. Да это просто безобразие со стороны господина Путина.
Это была Алла Павловна из Москвы. Хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на интернет-страницу «Радио Свобода». Игорь тоже из Москвы пишет: «Нет, не хочу, ибо России нужны деньги для модернизации экономики, а также для жилищно-коммунального хозяйства, которому, по словам Медведева, до полной катастрофы осталось 7 лет. Если Россия будет утверждена, то получит подарочек как раз к 2018 году. Казак из Краснодара: «Это же пир во время чумы, мы страшно нищие, а чиновники придумывают новые схемы распила бабла. Кто нас спрашивал, нужен ли этот чемпионат бабе Мане в Урюпинске? Ей бы протянуть до пенсии копеечная Олимпиада в Сочи, бред с сивой кобылой, это из той же оперы». Станислав из Москвы: «Нет, так как Россия не подходит для проведения любых международных спортивных соревнований, это плохое качество стадионов, нарушение прав человека, неуважение к иностранцам». Мы сегодня спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Александр из Воронежской области до нас дозвонился. Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что это будет праздник для многих, радость, но со слезами на глазах. То, что происходит в России, ну, это просто какая-то дурость.
Джон пишет: «Чемпионат мира 2018 года в России – это единственный способ для России попасть на чемпионат мира». Викторович из Выхино: «А кому он нужен, если дыр в бюджете полно? А если кто и хочет, то пусть и оплачивает свое удовольствие, но только из собственного кармана. Очень большая часть населения страны его вообще не смотрит и не знает. Так зачем же их насиловать футболом, и при том за их же деньги?» Вячеслав из Коломны: «Все эти олимпиады, форумы, чемпионаты – это способ перекачки денег из бюджета, то есть из моего кармана в карманы чиновников. Я, конечно, этого не хочу, только кто меня спросит? Это так же, как на темной улице ко мне подойдут трое и вежливо спросят, нет ли у меня лишних 100 рублей. Разве можно им отказать?» Сергей из Нижнего Новгорода до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро. А я вот хочу пример такой привести. Есть ведь женщины-стервы. Они стервы, ну, красивые, желанные, мужчины их любят. Несмотря на то, что и там денег может не быть, женщины-стервы. Вот футбол ведь тоже любят. Ну, пускай там что-то где-то что-то не хватит. Но это проявление жизни, это праздник, это... Ну, это футболисты наши, родные, российские. Я думаю, к 2018 году все выпрямится, ну, хотя бы частично. И это будет настоящий праздник. Поэтому я обоими руками за.
Это был Сергей из Нижнего Новгорода. Николай из Мордовии сейчас присоединится к нашей дискуссии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Да, радость, конечно, радость, футбол, чемпион мира. Но ведь... А другая сторона медали, как говорится, 130 тысяч там без детей нуждающихся. Это какой для них радость футбол смотреть по телевизору или слушать по радио там комментарии? Конечно, надо проводить там, где первое место по жизни народы живут хорошо. Это не важно, где Африка или Азия или где-нибудь Египет. Но только не Москва. Москва стыд и позор, когда не исполняет демократическую конституцию Бориса Ельцина. И особенно 31-ю статью. Пускай будут выполнять 31-ю статью Конституции, тогда я буду голосовать за футбол в России и Москве. Заслужат и политики, и зрители российской скифской или финно-угорских народов. Пока...
Это был Николай из Мордовии. Еще пара сообщений. Виталий из Москвы нам пишет: не хочу, чтобы Россия принимала чемпионат мира по футболу, так как не готова ко всем критериям обеспечения порядка и финансовым критериям ведения дел. Не уверен, что сборная России будет участвовать в чемпионате мира. Знаю, что время рассудит, но я бы не разрешил проводить чемпионат мира в России. Александр Николаевич из города Энгельск: я категорически против. Варвара из Черемушек: России обязательно нужен чемпионат, это дело принципа. С остальным ведь в стране все хорошо. Так наши радиослушатели отвечали сегодня на вопрос: хотели бы вы, чтобы чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свобода» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Совет Федерации России одобрил проект закона о федеральном бюджете на 2011 год. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики, на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» $75 за баррель. Средняя цена российской нефти «Юрал» за период с января по ноябрь 2010 года составила $77.19 за баррель, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 30% выше средней ее стоимости за 11 месяцев прошлого года. Инфляция в России за период с 1 по 29 ноября составила 0,8%, а в целом с начала года 7,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к концу ноября на 8,4%. Президент России подписал закон, предусматривающий снижение вдвое базовых ставок транспортного налога. Кроме того, региональные власти получают право снижать вплоть до нуля ставку налога для автомобилей с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил. Средний размер пенсии в России в октябре увеличился на 40% к уровню октября прошлого года и составил 7608 рублей на человека в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это примерно $240. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» вышла из состава акционеров российского «Газпрома», продав принадлежавшие ей 3,5% «Газпромовских» акций за 3,4 миллиарда евро. Основную их часть, 2,7%, купил государственный Внешэкономбанк. Остальные акции были проданы на открытом рынке. В период с 1998 по 2003 год «Эон» купила примерно 6,5% акций «Газпрома», став его крупнейшим зарубежным акционером. Однако затем около 3% этих акций были переданы российской компании в рамках сделки по обмену активами. Французская компания «Данон» и российская «Юнимилк» завершили объединение бизнеса по выпуску молочных продуктов в России и странах СНГ. В результате сделки образована новая компания, в которой доля «Данон» составила 57,5%. Остальные акции получили акционеры «Юнимилка».
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Пришло время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Завершено расследование уголовного дела против мэра закрытого административно-территориального образования Вилючинск Александра Маркмана, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. На юге Афганистана при взрыве погиб военнослужащий НАТО. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что в отношениях Южной Кореи с КНДР благоразумие возьмет верх и начнется диалог. Об этом он заявил в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу. В России с 2011 года будет запрещено нанимать иностранцев для торговли на рынках и в палатках. Поиски двух воспитанников Поярковского дома-интерната, пропавших минувший понедельник из санатория «Белые горы» в Амурской области, не дали положительных результатов. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Столица Казахстана Астане сегодня завершает работу саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ко мне в студию вновь пришла моя коллега Валерия Шабаева. Это значит, что настало время обзора прессы. Валерия, здравствуйте еще раз.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Сейчас предлагаю повнимательнее вот это вот предложение рассмотреть, которое сделали архитекторы, а именно Союз архитекторов России. Говорится в их предложении о том, что необходимо объединить Москву и Московскую область. И прозвучало оно вчера. Опубликовано было на сайте Союза. Цитирую. «Реальное влияние Москвы ощущается сегодня в радиусе 200-300 километров. Ближайшее окружение давно является единым с Москвой урбанизированным образованием, и планирование развития Московской области отдельно от Москвы – очевидный стратегический управленческий нонсенс. Единственный шанс избежать противостояния этих субъектов – перейти в другое измерение и сформировать единый субъект федерации, федеральный округ «Большая Москва». Конец цитаты. Президент Союза архитекторов России Андрей Боков объяснил «Коммерсанту», что авторами меморандума стали около 40 самых известных практикующих архитекторов из Москвы и Санкт-Петербурга, которым надоело, что судьбы городов решаются практически без их участия. По их мнению, надо менять градостроительную практику и привести градостроительное законодательство в соответствие с мировыми стандартами. И речь в меморандуме, как подчеркнул господин Боков, идет не об административном слиянии Москвы и области, а о том, что, определяя судьбы территории, невозможно руководствоваться границами. Мы постоянно говорим о необходимости создания агломерации, мегаполиса, но эти понятия не отражены в градостроительном кодексе и умах чиновников, принимающих решения, говорит Боков. В Москве и Подмосковье при этом заверяют, что вопрос об объединении не стоит. Коммерсант цитирует пресс-секретаря губернатора Московской области Андрея Барковского, который заявил, Борис Громов не раз говорил, что нет никакой необходимости объединения. Идею архитекторов он назвал совершенно бесперспективной и бесплодной. Сергей Собянин, напомнил Барковский, говорил, что они с Громовым хорошо взаимодействуют, этого достаточно. В свою очередь, пресс-секретарь мэра Москвы Сергея Собянина Гульнара Пенькова сказала коммерсанту, что мэр Москвы и губернатор Подмосковья не обсуждали вопрос об объединении двух субъектов. При этом госпожа Пенькова отметила, что Сергей Собянин и дальше намерен вести конструктивный диалог с Борисом Громовым в русле взаимного сотрудничества. Напоминает коммерсант при этом, что архитекторы не первыми за последнее время вышли с объединительной инициативой. В конце ноября думская фракция ЛДПР предложила создать Большую Москву, присоединив к столице территории в радиусе 100 километров, а остальную территорию Подмосковья отдать ближайшим регионам. Более того, еще в октябре ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, облегчающий процедуру укрупнения регионов. Если раньше с такой инициативой могли выйти только сами субъекты Российской Федерации, то теперь ЛДПР предлагает дать такое же право Госдуме и Совету Федерации. Причем лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев не скрывает, что в первую очередь имеется в виду объединение Москвы и области. Профессор Мархи, действительный член Международной академии архитектуры, член Общественной палаты России Вячеслав Глазычев, назвал в беседе с «Коммерсантом» идею коллег вздором. Профессор факультета политологии МГУ Ростислав Туровский говорит, что присутствующая в повестке дня идея административного объединения скорее выбрасывается как политическая карта. На самом же деле решаются экономические вопросы. Похоже, Собянин пытается через согласовательные процедуры усилить влияние московской элиты, пояснил Туровский. И в связи с этим уменьшение влияния губернатора Громова есть попытки московского бизнеса выйти в округ. Ну, это вот то, что пишет газета «Коммерсант». Независимая газета тоже обратилась за комментариями к ряду экспертов, и глава комитета Торгово-промышленной палаты по инвестиционной политике Антон Данилов Данильян сказал изданию, что любая попытка осуществления идеи внесет дисбаланс в систему управления главного региона страны. Однако он признает, что идея может быть реализована при условии, конечно, что у власти есть четкая цель. Вот тогда перед объединением необходимо запустить процесс координации действий, начиная с организации законодательной работы, координации работы управления транспортом, управления строительством, управления финансовыми потоками, в том числе налоговыми платежами. По мнению эксперта, не следует начинать с объединения Москвы и области де юре. Надо запустить длинный подготовительный процесс в рамках двух субъектов федерации. Тогда это пройдет менее болезненно, чем лихой кавалерийский наскок с полным хаосом после этого. Согласен с коллегой и заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. И потому он уверен, что в ближайшее время, до выборов, во всяком случае, объединения не будет. Но он усматривает тоже политический аспект. Этот процесс возможен, говорит Макаркин, если будут приняты какие-то комплексные решения. Эксперт напоминает об утечке информации перед оглашением послания президента Медведева об изменении территориального деления России и создании 20 экономических районов. В принципе, теоретически это возможно. В этот формат вписывается и слияние Москвы и области, чтобы возникло некое политическое равновесие. При этом может объединиться не просто Москва и область, а столица и несколько прилегающих к ней регионов. Однако такое решение порождает много проблем, указывает Алексей Макаркин. Если уж слияние Москвы с областью поставит все с ног на голову, то такой же процесс в рамках страны внесет еще большую сумятицу, потому что тогда значительная часть городов превратится в райцентры, а среди них есть города с большими амбициями, университетами и тому подобное.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Продолжается программа «Время свободы». Год назад, в декабре 2009 года, вступило в силу Лиссабонское соглашение о реформировании Европейского Союза. Как относятся россияне к Евросоюзу? Чувствуют ли они себя европейцами? Как оценивают перспективы вступления России в Евросоюз? Считают ли граждане, что им есть чему поучиться у европейских стран? Обо всем этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Отношение россиян к Евросоюзу подробно изучал Центр социологических исследований «Опинио» при поддержке Абериствистского университета Великобритании и Совета по экономическим и социальным исследованиям Соединенного Королевства. О результатах исследования рассказал Радио Свобода Александр Гаспаришвили, научный руководитель Центра «Опинио».
Евросоюз – это довольно хорошо известное явление в России. Большинство опрошенных, конечно, знает о его существовании, не знают о нем, совершенно не осведомлены о его существовании. Существование 13%.
Не так уж мало.
Нет, это довольно мало, потому что при нынешнем отсутствии интереса к политике, особенно внешней, не только в России, но и за рубежом, это довольно хорошая цифра. Прежде всего, нужно сказать, что отношение россиян к Евросоюзу определенно позитивны. Для значительной группы это примерно 40%. Европейский Союз ассоциируется прежде всего с экономическим процветанием. Но еще примерно треть Евросоюз ассоциируется с стабильностью. Ну, где-то четверть говорит о свободе передвижения, свободе учиться и работать. Так что вот весьма и весьма такие неплохие ассоциации. Негативных ассоциаций значительно меньше. Где-то примерно 6% говорит о том, что Евросоюз ассоциируется с потерей самобытности стран, в него входящих. И еще 5% почему-то связывает Евросоюз с бюрократией.
А считают ли граждане России свою страну европейской и себя европейцами?
Какая-то часть считает, но далеко не все. К европейским странам Россию относят примерно половина респондентов. Но интересно, что Украину, например, относят еще меньше, 43%. Ну, можно было бы, наверное, предположить, что наши сограждане просто плохо знают географию. Но, наверное, это связано скорее с ценностными представлениями. Наверное, наши сограждане считают, что ценности наши и ценности Евросоюза довольно сильно отличаются друг от друга.
Отношения между Россией и Евросоюзом как оценивают граждане?
Считают, что эти отношения весьма положительны. Считают, что Евросоюз относится к России хорошо. И считают, что эти отношения будут улучшаться. В то же время считают, что и в России хорошо относятся к Евросоюзу. Но, правда, не всегда, конечно, эти отношения равноправны с точки зрения россиян. Чуть больше трети считают, что Евросоюз в отношениях с Россией, в общем-то, преследует свои корыстные интересы. И часто эти интересы ему удается достигать.
Как вы думаете, на чем основано последнее мнение?
Но ведь мы все живем в каком-то информационном поле, правда? И все, что большинство россиян думает о Евросоюзе, что они отвечают, это связано с тем, какую информацию они слышат, что они получают в тех же СМИ.
А как оценивают люди перспективы отношений между Россией и Евросоюзом?
Большинство считает, что будет идти дальнейшее, хотя и не очень быстрое сближение.
А в чем именно видят перспективы сотрудничества между Россией и Евросоюзом?
Прежде всего, это экономическое сотрудничество. Это взаимовыгодный обмен. Хотя довольно многие считают, что Евросоюз хочет получить от России прежде всего сырье, наши ресурсы, а также речь идет об экспорте российских умов.
Считают ли россияне, что им есть чему учиться у европейцев, а России у стран Европейского Союза?
Да, считают. Здесь речь прежде всего идет о довольно вообще болезненной теме для россиян – это порядок. Если мы возьмем самые разные исследования, мы увидим, что вот этот порядок – это то, чего до сих пор очень многим нашим согражданам, как они считают, не хватает. Вот поэтому у Евросоюза мы прежде всего хотим научиться законности, порядку, в какой-то степени демократии.
А как оценивают россияне перспективы вступления в ЕС? Хотят ли этого?
Можно сказать, что, в общем-то, россияне были бы не против того, чтобы Россия вступила в ЕС. Так, например, больше половины опрошенных, около 60%, поддержали бы, например, такой шаг. Были бы за то, чтобы Россия вступила в Евросоюз. Против этого где-то 16%, то есть очень небольшое число.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Александр Гаспаришвили, научный руководитель Центра социологических исследований «Опинио». И все-таки нельзя сказать, чтобы российские граждане были очень уж хорошо осведомлены о Евросоюзе. Так, например, только 50% опрошенных смогли правильно назвать город, в котором находится его столица.
Рассказывала Вероника Баде. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Какие детали интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром указывают на его предвыборный характер? Об этом говорим с независимыми журналистами-международниками Дмитрием Сидоровым и Борисом Тумановым. Ведет программа Владимир Карамурза. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под видом восстановления церкви получил 600 гектаров земли.
Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области...
Я считаю, что это советский подход, когда дети становятся привилегированными.
Президент, и это мягко сказано, не обрадовался обнародованию этой информации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.